Он очень надеялся, что она пошла пройтись. При каждом возвращении к ней сердце его сжимало боль, словно при возвращении к клетке больного животного. Он боялся, что вот поднимется наверх и увидит, что она валяется в постели, роняя сигаретный пепел на простыни и глядя перед собой, как ему казалось, притворно пустым взглядом. «Боже», — думал он, — «собирается замуж за меня, и вот что чувствует». Он и сам испытывал до некоторой степени то же чувство. Наверное, каждый перед женитьбой проходит через это. Но когда они окажутся далеко от этой кутерьмы, когда будут в Сперри, то они все переменятся, и на мгновение золотой искры вспыхнула мысль о скорой встрече с Рассом и Беллой. «Поди поищи ее», — сказала Герда. «Спроси, не хочет ли она чаю?» Генри поднялся и направился в коридор, увидел на столике письмо из Америки, подписанное крупным почерком Беллы, сунул его в карман и через парадную дверь вышел на террасу. Подбирающееся к зениту солнце уже заливало весь фасад старого крыла и прочертило длинными округлыми тенями деревьев зеленый склон справа. Озеро сияло синевой, теплый воздух был приправлен благоуханием цветов и птичьим пением. Генри озабоченно огляделся, ожидая увидеть на мостике или на берегу Стефани в шляпе с широкими обвисшими полями и старинным зонтиком от солнца, который он отыскал для нее и который, кажется, нравился ей. Возможно, сегодня она, как мать, была в летнем платье. Нет, ни единого намека. Зеленое пространство было пусто, только прыгали несколько белок. Три сороки неким предзнаменованием пролетели к лесу. Придется возвращаться и искать ее наверху. Если бы он только мог убедить ее открывать окно. Неужели та жуткая вонь, стоявшая в ее комнате только от сигарет? Чтобы оттянуть момент, он достал письмо Беллы и принялся читать. «Слушай, дорогой, не сочти нас свиньями. В последние несколько дней случилось так много всего. Короче говоря, Расс получил работу в Санта-Крус, и мы немедленно туда переезжаем. Один из тамошних преподавателей случайно умер от передозировки, мир его праху, и им срочно понадобился человек на его место. Они позвонили, спросили Расса, сможет ли он приехать, и вроде как обещали бессрочный контракт, если он согласится, и даже дом, не тот, в котором жил покойный. Пришлось решать сразу, и мы, конечно, ответили согласием и надеемся, ты нас поймешь. Так что, когда вернешься в Сперритон, нас уже не застанешь. Твои ключи мы оставили у Пола и Мэй Горовиц. Они наведут красоту в доме к приезду молодоженов, а мы просто в отчаянии от того, что не сможем вас встретить, и, конечно, умираем от любопытства. Но мы скоро увидимся, правда? Ты должен приехать в Санта-Крус с миссис Маршалсон погостить у нас. Наш новый дом выходит на океан. При нем тропический сад и бассейн в римско-императорском стиле. Ты обязан приехать к нам, и поскорей, пренепременно. Иначе мы подумаем, что ты затаил на нас обиду. Разумеется, мы там, как сумасшедшие, будем стараться найти работу и для тебя. Скорее напиши нам, дорогуша, мы постоянно думаем о тебе. Ты должен сообщить нам точную дату великого события. Если тебе интересно, ревную ли я? Конечно, ревную. Напиши поскорей. Причем на адрес факультета философии, поскольку мы не сразу попадем домой. Он божественно испанский, как мы всегда хотели. Есть даже фонтан. И не забывай, что мы любим тебя. Ты наш, независимо от того, женат или нет. С любовью, Белла. Внизу раз нацарапал. Извини, парень, мы любим тебя. Но, наверное, себя любим больше. Генри скомкал письмо и сунул обратно в карман. Перед глазами возникло черное облако и медленно обволокло его. Он смотрел на залитый солнцем луг и ничего не видел. Только теперь он осознал, насколько мечты о том, чтобы привести Стефани в Сперритон, были связаны с Рассом и Беллой и стали осуществимы благодаря им. Стефани не заслужила такого. Однако то, как все обернулось, было по большому счету неплохо, потому что Расс и Белла были отчаянные и добрые. Они нашли бы какой-то выход. Только теперь, какие бы ободряющие слова ни говорила Белла, все кончено и по-прежнему уже никогда не будет. В Сперритоне Расс и Белла могли бы стерпеть Стефани, виду бы не показали. Там, за 18 сотен миль отсюда, Стефани воспринимали бы как диковину. Она была бы там чужой, и он бы скоро стал таким же. Расс и Белла жили бы в ином мире, нашли себе новых друзей, и всюду душа общества покровительствовали бы другому Генри. Он приезжал бы со Стефани к ним, попадал на вечеринки, их встречали бы радостными криками, Белла хвастала бы своей новой жизнью, а он мучился бы ревностью и чувством утраты. Что же до работы в Санта-Крус, то с таким же успехом они могли пытаться пристроить его в космонавты, и сами это знали. Их пути окончательно разошлись, и никто не мог заменить Расса и Беллу, ни Мэй с Полом, ни Франц с Розиной, ни Билл с Эмми, ни Энн с Миньо. Генри медленно повернулся и вошел в дом. Он продрог, в глазах подозрительно щипало, словно того и гляди заплачет. Какую-то безумную секунду он колебался, думая, не зайти ли к матери, но направился к лестнице наверх. Если бы только, поднимаясь к Стефани, знать, что там тебя утешат, а не придется самому утешать. Эхо шагов непривычно гулко разносилось по дому. Мебель из галереи унесли, ковров на верхней лестничной площадке уже не было. Генри сказал привет и вошел в спальню Стефани, но там оказалось пусто. Он направился к окну и выглянул, нет ли ее где-то с этой стороны дома, пробежал глазами по заросшей подъездной дорожке, которая, извиваясь, скрывалась среди елей, едва угадываемая под цветущими сорняками. Он искал маленькую фигурку Стефани, ковыляющую кустов или выходящую из березовой рощи. Она всегда надевала неподходящую обувь и ходила до безумия медленно. Думая о ее обуви, он вспомнил, что они уже много дней не занимались любовью. Молодые верхушки ели растворялись в красноватом сиянии неба. Глядя на дорожку, Генри вздохнул. В спальне было нечем дышать. Стоял застарелый запах табачного дыма, косметики и еще чего-то, то ли пота, то ли нижнего белья. Генри распахнул окно пошире, впуская в комнату теплый и благоуханный воздух. Снова вздохнул, ослепленный ярким светом, отвернулся от окна. Постель была убрана кое-как. На подушке под покрывалом что-то белело. Генри, щурясь, подошел ближе и увидел, что это письмо. На конверте стояло его имя. Едва он увидел письмо, дурное предчувствие сжало его сердце. Он схватил конверт и торопливо открыл его. «Дорогой, надеюсь, для тебя не станет неожиданностью, что я объясняюсь с тобой таким способом. Ты наверняка ждал этого, хотел и, чувствую, не был откровенен со мной. Ты довел меня до этого, сам знаешь». Ты любишь другую, я неспроста так говорю, и ты никогда не задумывался над тем, что я хочу. Ты думал только о том, что хочешь ты. В браке оба должны быть равны, а ты заставлял меня выйти за тебя. Я хотела жить в холле, а не ехать в Америку. Только ты меня не слушал, даже не обсуждал, как с равной. Я всю жизнь была несчастной и думала, когда встретила тебя, что ты будешь заботиться обо мне, сделаешь меня счастливой, но этому не суждено было сбыться. Я так страдаю сейчас, когда пишу это письмо, и очень хочу, чтобы ты образумился и сделал все как надо, чтобы мы могли жить в холле и не уезжать в Америку, туда, где эта женщина. Ты ждал, что я многое стерплю. А когда я хотела поговорить об этом, просто отшучивался. И я узнала, что ты думаешь, будто у меня нет чувства юмора. Единственный человек, кто был по-настоящему добр ко мне, — это Люций. Твоя мать очень старалась, но считала меня ниже себя. И ты относишься ко мне так же. Ты не представляешь, как меня обижает это твое отношение и вечные насмешки. Я вернулась в Лондон, чтобы все обдумать. Но если по-прежнему собираешься продавать холл и уезжать в Америку, тогда, мне кажется, мы не подходим друг другу. Мне хотелось жить в холле. Я так и поняла с самого начала, когда мы обручились, что мы переедем туда. Знаю. Ты думаешь, я глупа. И, конечно, мне всегда не везло. Я была одна и никому не нужна, а у людей свои дела, и они не задумываются, чтобы помочь. Только тебя я заинтересовала, потому что ты думал, что я доступная женщина, а еще из-за Сэнди. Я бы хотела ближе познакомиться с Сэнди. И мне бы это удалось, если бы он не умер. Он был такой славный. И чувствую, у нас бы сладилось. По крайней мере, я мечтала об этом. Если захочешь увидеть меня и потолковать, я буду в той квартире. Ты, кстати, говорил, что я могу оставить ее себе. Во всяком случае, сказал вначале. Но я не желаю тебя видеть до тех пор, пока не решишь сохранить холл и жить, как должен, в Англии. Ты знаешь, что у нас ничего толком не получалось. И мне кажется, что с другим, кто будет понимать меня и заботиться по-настоящему, у меня получится лучше. Мне не по душе, когда меня тащат замуж, чтобы потом увезти туда, где я не привыкла жить, а твои умные друзья стали бы смеяться надо мной. Достаточно я натерпелась. Ты никогда по-настоящему не пытался увидеть меня такой, какая я есть. Мне кажется, ты использовал меня. Мне ужасно жаль, Генри. Но я была такая несчастная, что уже думала, умру, а ты не помог мне. И вот пришлось убежать. Но все-таки, может, решишь остаться в Англии? Пожалуйста. Хотя, по-моему, лучше нам разойтись, если ты сделаешь так, как мне хочется. Так или иначе, в постели нам было хорошо, а это уже что-то. Пожалуйста. Попытайся понять, что я должна быть самой собой, а не просто такой, какой тебе хочется. Как же я несчастна! С любовью, твоя Стефани. Генри сидел на кровати и читал письмо. Спальню заливал сияющий свет северного вечера. Затихший дом слушал пение птиц. Генри чувствовал ясную, странную боль, подобную ни с чем не сравнимой боли раскаяния, какую, верно, испытываешь, вынужденный припоминать свои грехи перед лицом Бога. Не то чтобы больше не осталось тайн или иллюзий, но как бы всего на мгновение очень узкий яркий луч высветил все его поступки. Конечно, он использовал Стефани. Конечно, был безразличен к ее желаниям и полагал, что она безоговорочно подчинится ему. Конечно, он не относился к ней как к равной. Полагал, что она благодарна ему за одно то, что он обратил на нее внимание. Не понимал ее. Достаточно я натерпелась. Конечно, он очень хорошо представлял, какое противоречивое, непоследовательное, запутавшееся существо избирает, когда избрал ее. но, упиваясь собственной решимостью, вообразил, что если только будет действовать стремительно, все у него получится. Стоит ли сейчас мчаться за ней в Лондон? Сам собой возник спокойный и четкий ответ — нет. Какое же забавно храброе письмо. Какая забавно храбрая женщина. Ошеломленный, задыхающийся от волнения, он неподвижно сидел, прислушиваясь к той ясной боли потери и раскаяния. Забавная, милая крошка Стефани, наделенная изобретательностью и исключительным инстинктом самосохранения, какого он у нее не подозревал, уехала, сбежала. И теперь он никогда не сможет заботиться о ней, образовывать ее, упорно трудиться, чтобы сделать ее счастливой и вознаградить за все, что ей пришлось пережить прежде. Да неужели он действительно думал, что ему это удастся? Генри сидел, не шевелясь, продлевая ясность момента и подспудно ощущая нечто еще — глубокое облегчение и жалость давнюю подругу, которая была с ними заодно. «Бедняжка, Стефи», — произнес он вслух. «Бедняжка». Любовь к ней еще не ушла и жгла его, но сжалась в ужасный крохотный шар, вокруг которого спокойно и недостойно жил он. Какая нелепость! Он нелеп, она нелепа. Он никогда бы не оставил ее, никогда. Это правда, и это важно. Но вот она оставила его, и... Он медленно поднялся, подметил следы пудры на пустом туалетном столике, серые пятна от пепла на простынях, тапочки, которые Стефани одолжила у Герды, медленно шагнул к двери, бросил скомканное письмо на пол, пересек гулкую площадку, сильно подавшись вперед и перешагивая через две ступеньки, спустился вниз. В библиотеке одно из окон было приоткрыто, он поднырнул под раму, приподнял ее плечами и вышел на террасу, потом спрыгнул на траву, споткнулся и припустил бегом. Склон был хотя и не очень крутой, но все же. Добежав до северной подъездной дорожки, он порядком запыхался, он побежал по ней, по заросшему гравию, и ощущение было словно под ногами клумба. У ели пришлось перейти на шаг. Железные ворота были все так же заперты на висячий замок, он так и не удосужился попросить Беллами открыть их. Он вскочил на среднюю перекладину, оперся рукой о стену и перекинул длинную ногу через верх. Острый зубец пропорол штанину и раздался треск материи. Нагретое солнцем железо коснулось кожи. Генри оттолкнулся и спрыгнул по другую сторону ворот. Поскользнулся, проехал ладонями по каменистой дороге. Стряхнув прилипшие к рукам мелкие камешки и расправив куртку, он повернул направо к Пенвуду. Чем ближе Генри подходил к повороту, тем больше он замедлял шаг, пытаясь собраться с мыслями. В этот момент впереди него с боковой тропинки на дорогу вышла Колетта и, не заметив его, неторопливо направилась к деревне. Какое-то время Генри тихо шагал ярдах в 20 позади нее. Дорога в этом месте была прямая и окаймлена с одной стороны кустами бузины, а вдоль другой тянулся строй вязов. Под бузиной и у подножия деревьев еще цвело множество примул. Генри ступал по кошачьи неслышно. Заходящее солнце отбрасывало вперед его длинную тень. Он прибавил шаг, пока тень не обогнала Колетту. Та, увидя у ног чью-то тень, обернулась и остановилась. Генри тоже мгновенно остановился и молча уставился на нее. «А, Генри, привет!» Она была в зеленых бриджах до колен, как в тот день, когда она заговорила с ним и Стефани в Вольво, только вместо твидового жакета сейчас на ней была светло-коричневая рубашка в стиле русской косоворотки, верхняя пуговичка расстегнута, открывая шею. Каштановая грива собрана на затылке, словно скручена и заколота булавками. В руке она держала корзинку. Щеку на месте снятого тампона пересекал длинный и узкий багровый шрам. «Привет», — сказал Генри, но продолжал стоять, не двигаясь. Колетта секунду, не улыбаясь, смотрел на него. Потом, не дождавшись, пока он скажет что-то еще, неопределенно махнул рукой, повернулась и отправилась дальше. Генри пошел следом, держась немного позади. Мимо проехала машина. Колетта снова остановилась, отступив на траву обочины, и обернулась к нему. Генри тоже остановился, сохраняя дистанцию между ними. Она нахмурилась. «Чего ты хочешь?» Генри сделал шаг другой в высокой траве. «Куда идешь?» «В деревню?» «Зачем?» «За пивом и табаком для папы». Генри замолчал, и она неуверенно тронулась дальше. «Погоди!» — остановил ее Генри. Подошел к ней. «Колетта, послушай. Последний раз, когда я видел тебя в этих совершенно безумных, но, должен сказать, очень идущих тебе бриджах, ты сказала, что любишь меня. Позже ты опровергла свои слова, однако мне трудно поверить, что ты действительно изменила свое ко мне отношение. Признайся, пожалуйста, ты еще любишь меня?» Колетта взглянула на него, щурясь от солнца, бросила корзинку на траву. «Конечно, я все еще люблю тебя!» «В таком случае, — сказал Генри, — мы должны пожениться, потому что я тоже люблю тебя, Колетта. И тебя не останавливает мое лицо? О, Боже! Какая же ты дурочка!» Он шагнул к ней и опустился на колени в высокую траву у ее ног. Протянул руки к зеленым бриджам и расшитому подолу рубашки. Она склонилась к нему, он взял ее за плечи и опрокинул на цветущие примулы. «Колетта, прости меня. Это правда, да? Что ты любишь меня, да? Знаю, я недостоин, но не вынесу, если ты больше не любишь меня, умру. И придется тебе зарыть меня под ближайшим кустом». «Люблю. Так люблю тебя, Генри. Все глаза выплакала. Думала, что потеряла тебя. А тогда сказала, что не люблю, потому что... Ты знаешь, что было толку? А потом так жалела о тех дурацких словах, что хочу холл, не нужен мне никакой холл. Ничего не нужно, ничего я не хочу. Только тебя. Пойду за тобой куда угодно, мне все равно. Даже если мы будем нищие». «Не слишком-то высоко ты оцениваешь мою способность зарабатывать», — сказал Генри, крепко обнимая ее и глядя ей в лицо. Голова его покоилась на ее руке. «Я пойду за тобой куда угодно».
«Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Народ твой будет моим народом, и мой Бог — твоим Богом».
Слегка измененная цитата из книги Руфи. Глава 1, стих 16.
«Да, да, да!»
«И не хочешь замуж за этого чертова Джайлса Гослинга?»
«Нет».
«А что с...» «О ней позже», — ответил Генри. «Потом все расскажу, все, что знаю. И ты объяснишь мне меня самого. Очищу, опустошу душу, чтобы заполнить твоей благодатью и милостью. Можно поцеловать тебя?»
«Да, Генри».
Он прижал ее еще крепче к себе и поцеловал. Нежно, осторожно. «У тебя вкус яблок от губ».
«Ах, Генри, я так люблю тебя, я так счастлива».
«Черт, да чего трава сырая», — сказал Генри. «Наверное, роса выпала». «Это роса?»
Герда, услышав быстрый топот Генри, сбегавшего вниз, неслышно последовала за ним в библиотеку и увидела, как он спрыгнул с террасы и помчался длинноногий по лужайке. Она следила за ним до тех пор, пока он все так же бегом не свернул на подъездную дорогу. Она вернулась в гостиную, открыла буфет. Вошел Люций, по-прежнему в плаще, извлек верхнюю челюсть, внимательно осмотрел и вставил обратно, сказал: «Не знаю, что делать с сундуком, куда сложил все мои рукописи. Если оставлю здесь, еще пропадет, а в такси он не помещается, слишком велик. Может, лучше вытащить все оттуда и разделить?» «Я бы не слишком беспокоилась на этот счет», — сказала Герда. «Знаешь, прости, что вынудила тебя сжечь те стихи». «А, пустяки», — ответил Люций. «Я знаю их наизусть, так что могу восстановить». «Топ-топ-топ, голубка». Я не очень рассердилась, но хочу, чтобы ты написал для меня что-нибудь чуть более романтичное. Правда, хочешь? Тогда непременно напишу. Великолепно. Герда! А если... Что ты делаешь? Люций, можешь ты просто помочь мне открыть бутылку шампанского? «Можешь ли ты считать себя опытной в сексе?» — спросила себя Стефани и задумалась. Она сидела на кухне своей квартирки в новом японском домашнем халате с рукавами-прорезями и расшитым желтыми драконами за только что сваренным кофе. Было 11 утра. Луковица купола Херродза сверкала на солнце. Квартирка и вся обстановка в ней теперь принадлежали ей на законном основании. Документы пришли с утренней почтой. Так что она хотя бы была устроена. На душе было как-то неспокойно. «А с мужчинами чувствуешь себя уверенно?» «Нет», — подумала она, — «не уверена. Да и в сексе вовсе не опытна. В этих делах она, как юная девушка, стеснительная, невинная девица. Разве не странно, что она чувствует себя настолько молоденькой, словно всякий раз у нее, как в первый раз? Наверное, это имеют в виду, когда говорят «быть молодым душой». Она сидела, пытаясь представить, какая она была. Вспоминала, как некоторые мужчины называли ее. Мужчины были отвратительны. Да чего же она невезучая? Стефани была бы совершенно не способна разрешить то, что обернулось для нее поистине неразрешимой дилеммой, если бы не сочувственное содействие Герды. Она бы окончательно пала духом и вновь оказалась во власти былых своих демонов, только Герда заставила ее думать и действовать. Она часто виделась с Гердой, когда Генри покидал дом по своим личным делам. Герда была внимательна к Стефани, искала и находила поводы, чтобы пообщаться, и Стефани благодарна и доверчиво шла ей навстречу. Герда откровенно рассказала Стефани, что была уверена в том, что на самом деле Генри влюблен в Колетту, которую он знает всю жизнь. Сказала, и Стефани вынуждена была с ней согласиться, что Генри очень плохо представляет себе настоящую Стефани и не слишком старается узнать ее получше. «Это верно. Он обращается со мной как с ребенком, как с игрушкой», — возмущенно подтвердила Стефани. По мнению Герды, Генри обручился со Стефани только из своеобразного чувства долга. «Да, он меня жалеет». Герда сказала, что Генри серьезно заинтересовался ею только из-за Сэнди и не выдержал шока, узнав, что она лгала ему о нем. «Он рассказал вам?» Стефани заплакала. «Значит, признавшись, она утратила все, чего достигла ложью. Она мнила себя такой добродетельной и смелой, когда рассказывала ему правду. Тогда ей смутно казалось, что-то настоящее, которое всегда не давалось ей, неожиданно оказалось совсем близко, достаточно руку протянуть, что-то, наконец, реальное, а не мечты. И Генри, несомненно, простил ее, что было гарантией абсолютной надежности ее положения. Только это тоже, как все, во что она верила, на поверку оказалось иллюзией. А Герда продолжала, обращая ее внимание на то, что Генри был, как Стефани и сама ясно видела, решительно настроен на жизнь без гроша за душой. Такова была особенность романтизма Генри, очаровательная, но очень неприятная с житейской точки зрения. Герда понимала и разделяла ужас Стефани перед Америкой. К тому же, не в Америке ли была та женщина, которую Генри так высоко ценил? «Конечно, он не бросит тебя», — сказала Герда и сделала паузу. «И я так думаю», — вставила Стефани. «Беда в том, что я не могу предсказать, как он поведет себя, когда окажется там. Если бы он постоянно оставался с ней, как следует поступать любовнику, у нее никогда не возникло бы этих ужасных сомнений. Куда уехал Генри? Где он сейчас? С кем?» Герда сделала вид, что не знает. Генри всегда уезжал. Стефани представила себе Америку, представила Беллу. «Что ты по-настоящему хочешь?» — спросила ее Герда. «Чего Стефани хотела по-настоящему?» Из глубины души всплыло настоящее ее желание жить в Лондоне. Это то, что ей всегда хотелось, все те кошмарные годы в Лестере, о которых она рассказала бы Генри куда больше, если бы он позаботился спросить. Собственная ложь не позволяла заговорить об этом самой. Он хотел, чтобы она была чем-то, что он только что придумал себе и чем обладал здесь и сейчас. Он не желал знать о ее прошлом, о том, почему она сбежала от родителей, стремясь получить свободу. Ей хотелось свободы, а свобода означала Лондон. И с помощью Герды Стефани стало ясно. Ей нужна лондонская жизнь, которую она знает так хорошо. Жизнь среди магазинов, пабов и приключений. Именно такая и вдобавок деньги. Стефани не верила в то, что настоящая жизнь существует где-то еще, кроме Лондона. «Тогда здесь тебе не понравится», — сказала Герда, улыбаясь. В конце концов, она предложила, а Стефани, едва не плача, приняла значительное вознаграждение. Герда же и посоветовала, как выгоднее распорядиться деньгами. Стефани вернулась в лондонскую квартиру, но, страшась прежнего одиночества, вновь целыми днями мучилась сомнениями, действительно ли это то, чего ей по-настоящему хотелось. И хотелось бы ей, чтобы Генри примчался за ней, а если не примчится, не ужасно ли это? Если Генри скажет «хорошо», в таком случае будем жить в холле, не будет ли это лучшим выходом, тем, чего она своим бегством пыталась добиться? Она, безусловно, чувствовала, когда писала то письмо, что и в том, и в другом случае ничего не потеряет. Шли дни. Генри молчал, и она огорчилась, но потом успокоилась. Стефани, которая больше жила в ярком мире своих фантазий, нежели в реальности, не один раз пыталась осуществить какой-нибудь план на деле. На сей раз, к ее вязчему изумлению, ей это почти удалось. Но, в общем, она была рада вновь почувствовать свободу одиночества, заполненного мечтами. Она была очень благодарна Генри, но в самом ли деле любила его или верила, что он любил ее? Генри никогда ее не понимал, думала она. Вечно так торопился и отпускал шуточки, никогда не был снисходителен к ней, вечно обгонял, не пытался подладиться под нее. С Люцием было легче разговаривать, даже с Гердой нет. Генри не годился в избраннике. Ей нужно свое счастье, и чтобы быть самой собой. А с другим человеком это всегда очень непросто. В холле она была такой слабой, усталой и несчастной. А сейчас, когда она снова одна, чувствует себя намного лучше и телом, и душой. В ней зашевелилась гордость от того, что она выдержала. Сбежала. В конце концов, все получилось не так уж плохо. Она подумывала продолжать поиски мужа, поскольку могла себе позволить хорошо одеваться, и жизнь подталкивала к этому, но теперь, когда она располагала средствами, спешить с этим не было необходимости. И не преследовала мысль, как раньше, что надо хвататься просто за первого, кто подвернется. И все же как бы ей хотелось познакомиться с Сэнди. И она сумела бы это сделать, не умри он. Она была уверена, что помогла бы ему найти себя. А если бы Генри, говорила она себе, выглядел как Сэнди, она никогда не смогла бы уйти от него. Она просто создана для Сэнди. Генри, это случайность, ошибка. Она чувствовала себя вдовой. Думала, похожу какое-то время в черном. Траур ей должен пойти, и люди будут строить догадки, что да как. И она представила себя сидящей где-нибудь в баре или ночном клубе, заказывающей самую дорогую выпивку, одинокая, роскошно одетая женщина. Да. А еще она переменит все в квартире. Сделает по-современному, красиво. Потратит сколько-то денег из тех, что остались в кейсе. Денег для выкупа. И которые, наверное, предназначались ей. Она вернулась к бланку компьютерной службы знакомств, который пыталась заполнить. Какие волосы желательны у ее избранника? Длинные или короткие? Нравятся ли ей бородатые мужчины? Не возражает ли она против китайца? Да чего же, в конце концов, увлекателен этот мир? И как много в нем разных возможностей. Неудивительно, что она чувствует себя такой наивной, свободной, молодой. Один вопрос был очень забавным. Назовите ваши любимые цвета в порядке предпочтения. Конечно, это укажет на что-то важное в ее характере. Пожалуй, больше ей нравится красный, подумала она. Или все-таки синий? Интересно, а может, она вообще синий чулок? «Ваша сторона Беллами кажется выше», — сказала Герда. «Рода, просто держи, как держишь». «Я вам говорил, что кольца не одинакового размера», — заметил Джон Форбс. «Не знаю». «Раньше было ровно», — ответила Герда. «Наверное, пол покосился. Или раньше вы не обращали внимания. Жаль, что теперь не удается повесить его ровно. Он очень тяжелый, некоторые кольца вытянулись. Я закажу новые. Ладно, повесим, как получится. Будет нормально». Беллами и Рода слезли со своих стремянок. Рода скрылась на кухне. Беллами сложил и унес стремянки. Гобелен с Афиной и Ахиллом вновь висел на своем старом месте. Его краски играли в ярком свете, лившемся из окон. То ли пыли на нем стало меньше, пока его снимали и перетаскивали, то ли раньше Герда не особо вглядывалась в него, то, что неопределенно воспринималось ею как черный цвет, оказалось восхитительным сине-фиолетовым. «Интересно, что же конкретно происходит?» — задавалась она вопросом. Спрашивать кого-нибудь было не в ее привычке. «Мне здесь нравится», — сказал Джон Форбс, оглядывая библиотеку, принявшую былой вид. Сэнди очень любил библиотеку. Герде нравилось то и дело произносить имя Сэнди при Джоне Форбсе, словно снова и снова желая удостовериться, насколько легко ей теперь упоминать о нем и насколько изменилась ее боль. Она много говорила Джону Форбсу о Сэнди. «Это Сэнди купил те желто-голубые итальянские вазы, из которых мы сделали лампы». Она спокойно, не дрогнувшим голосом, просто перечисляла факты, и это очень ей помогало. Продолжая тему, она сказала: «Надеюсь, Каттон приедет домой на выходные». «Я тоже надеюсь. Но он еще не пришел в себя». Они вышли на северную террасу. Лето перевалило за середину, и два больших куста роз прямо под ними были густо покрыты огромными розовыми цветами на гнущихся арками красных просвечивавших стеблях. Солнце жгло немилосердно. На Герде было открытое платье на бретельках. Джон в рубашке с коротким рукавом был мокрый от пота. «Пусть приходит к нам», — сказала Герда. «Мы его исцелим». Джон рассмеялся. «Простите, но вы так трогательно верите в это, словно вам кажется, что мы способны кого-то исцелить». «Да», — подумала она. «Мне никогда не исцелиться от потери Сэнди. Но, по крайней мере, она уже может думать и говорить об этом». Она было собралась сказать это Джону, но заставила себя промолчать. Она чувствовала, что и он тоже хотел возразить, но ничего не сказал. Джон Форбс, прочитав ее мысли, поинтересовался: «А где Люций?» «Валяется в постели. Совсем разленился в последнее время». «Ну что ж, мне пора возвращаться на стройплощадку». Он спрыгнул с террасы на траву и посмотрел снизу на нее, стоя на солнце за косой тенью дома. Он щурился от слепящего света, но все равно было видно, какие синие у него глаза. Герда, не прощаясь, улыбнулась и скрылась в доме. Столько сейчас происходило всего. Столько приходов и уходов, что блюсти формальные приличия больше не было нужды. Оказавшись в библиотеке, она снова взглянула на большие итальянские вазы, когда-то купленные Сэнди. Она помнила, как он принес их однажды вечером, беззаботно размахивая ими. Она коснулась глубокой, обольстительной глазури и в следующий миг подумала о Генри. Сейчас он был для нее как молодой любовник, весь его насмешливый ум, казавшийся прежде столь разрушительным, теперь трудился на то, чтобы угодить ей. Он всегда ускользал, но и всегда возвращался. Надоедливый своей осторожной нежностью, словно танцевал вокруг нее. Конечно, он не был заменой Сэнди. В первое время скорби, когда она должна была найти какое-то утешение или умереть, ей грезилось, что он может занять место Сэнди. Теперь, будучи в состоянии рассуждать более спокойно, она понимала, что никакое утешение невозможно. Но ради Генри надо было делать вид, что она счастлива, потому что была благодарна ему, потому что собиралась принять его, когда он придет к ней с открытым сердцем, и то, что она добилась этого, наполняло ее неподдельной радостью. Она присела на каминную решетку и вытянула перед собой голые загорелые ноги. Она сидела счастливая и печальная, и тихие слезы бежали из ее глаз. «Слышишь, кукушка, не отвлекайся на птичку. Хочешь осыпать меня жемчугами брызг? Разве не освежает? Опускай шест отвесно. Не размахивай им». «Я и отпускаю его отвесно». «Нет, женщины не умеют управляться шестом. Осторожней! Я чуть не упустила шест». «Боже, ну и жара!»
«Хочу окунуть ноги в воду».
«Не опрокинь лодку».
«Знаешь, ты очень симпатичная девчонка, правда? Не жалеешь, что женился на мне?»
«Это ошибка всей моей жизни. Сперва уговорила меня не продавать холл. Я ни слова не сказала против. Мысленно внушила. Ты и моя мать включили свои телепатические способности на полную катушку. Когда это женщине удавалось заставить мужчину сделать то, чего он сам не хочет?»
«Ты венчалась в белой Диммерстоунской церкви, как и написала в письме. Ты сам решил не продавать холл. Не следовало мне компрометировать себя».
«Ты меня соблазнила, как Ева Адама,
как только затеваешь игры с собственностью. Тебе конец. Ты сказал, что тебе не приходило в голову, что нельзя так ставить вопрос «все или ничего?»
Думаю, так и должно быть «все или ничего?» Но у меня не вышло.
Как вода блестит, словно посеребренная.
Генри, хочу пару черных лебедей. А потом захочешь павлинов.
Да, хочу павлинов.
Моя песенка спета.
До того, как я увидел тебя, я был чист сердцем.
Какое там чист сердцем? Ты был настоящим террористом.
Только посмотри вокруг. Господи, какая красота! Так будем наслаждаться ею, а? Отказаться от нее можешь позже.
Из окон старого крыла поверх деревьев будут видны телеантенны нового поселка, хотя деревья растут чертовски быстро. Но ты рад поселку?
Я рад, что этот чертов Даклинг, или как его там, уехал проектировать Реттенбери, новый спутник Лондона.
Игра слов. Даклингом, по-английски утенок, Генри называет Гослинга, гусенка.
Приятно, что ты ревнуешь меня к Джайлсу. Он меня ни капельки не интересовал.
Все равно рад, что он уехал. Теперь я архитектор. Это проще простого. Утром я начертил фонтан.
Смотри, утка проплыла под лодкой и вынырнула с другого борта.
Меня потрясло, как ожили те Котмановы пейзажи.
Это будет идеальная деревня, и Диммерстоун будет волшебно выглядеть, когда мы все закончим.
В первую очередь мы можем построить на деньги от продажи картин.
Ты действительно думаешь, что на чердаке ты нашел Гверчино?
Джованни Гверчино. 1591-1666. Итальянский художник эпохи барокко.
Да, только пока не говори Герде.
Ты так и не сказал ей, что все эти деньги оставил в квартире?
Нет, это подпортило бы мой образ Супермена.
Ты часто думаешь о Стефани?
Да.
Ах, вот как!
Как я могу не думать?
Ты устроила скандал из-за нее и не подпускала к себе никакой близости до свадьбы, просто назло.
Ничего не назло.
У тебя были все те девчонки. Мне хотелось, чтобы у нас было по-другому, совсем, совсем по-другому.
Ну вот, ты добилась, чего хотела. Мы женаты, никуда не денешься.
Очень милая, скромная свадьба была, правда?
Народу мало. Я в белом платье.
Еще бы только Каттон пришел.
Ты не считаешь, что я слишком стар для тебя, а?
Ну, ты довольно стар.
Смотри скорей. Видишь? Уж плывет.
Дорогой, не считай, что грешно быть счастливым.
Счастливым быть не грешно. Однако человек должен быть счастлив и в бедности. Это было бы лучше.
Ты не знаешь, что такое быть бедным.
Конечно, не знаю. Я недостаточно высок нравственно. Это было моей постоянной бедой — заблуждаться насчет своей нравственности. Идея все распродать и немедленно уехать — это, увы, не для меня. Я в любом случае не смог бы осуществить ее достойным образом. Может, кому-то другому удастся это сделать. Я же просто совершил...
Да ты, разумеется, права.
Акт насилия. Но это не означает, что мы не охвачены разложением.
О, полностью.
А когда общество прогнило до основания, ни к чему строить красивые дома, даже для простых людей.
Никогда не понимала подобный довод.
Не нужно уничтожать прошлое. Почему нельзя все хорошее постепенно распространить на всех? Потому что на всех не хватит.
Значит, лучше все разрушить?
Наш чудесный поселок — это западня и иллюзия.
Скажи это тем людям, которые собираются там жить.
Дом — это самое реальное из всех материальных вещей. Это иллюзия, игра, забава, фонтаны.
Почему кого-то не осчастливить?
Папа говорит, если было бы можно снизить арендную плату...
Я тут командую парадом, а не твой отец. А потом мы могли бы строить еще дома с другой стороны Диммерстоунской церкви и ближе к луговому дубу. Теперь, когда мы можем добывать камень для строительства. Ты в этом заинтересована. Я тоже. В том-то и беда. Хорошо, это в наших интересах. Не говорит ли это об уровне нашей морали? В том-то и беда. Смотри, какая огромная стрекоза. Раньше мне казалось, что я Макс. Теперь я кажусь себе Леонардо. Ты допишешь свою книгу о Максе, обещаешь? Мы отправимся в Амстердам, в Лейпциг, в Кальмар и в Сент-Луис, и в Санта-Крус. Ты не против того, чтобы Расс и Белла приехали сюда в сентябре? Ты не влюблен в Беллу? Нет? Я обожаю Беллу. А люблю тебя каждой клеточкой моего существа. Ты меня смешишь. Она тоже. Твое общество нужно мне как наркотик наркоману. Это и называется быть влюбленным, плюс некоторое плотское влечение. Этого недостаточно. Еще исследуй твою душу. Не скучна она? Вовсе нет. Я вижу в ней себя. Ты самовлюбленный тип. Все лучшие люди были такими. Леонардо, Шекспир, Иисус Христос. И о Стефани думаешь? Все произошло так быстро. Мне ужасно жаль бедняжку. Я в некотором смысле любил ее, но та любовь была обречена на печальный конец. А мы на что обречены? На счастье. Этого достаточно? Это лишь начало. Жизнь научит нас остальному. Прекрасное начало так же важно, как прекрасная цель. Когда я неожиданно понял, что могу выбрать счастье, все мне стало кристально ясно. Прежде я никогда этого не понимал. Всегда думал, что должен выбирать страдания. Знаешь, мне кажется, Герда тоже неожиданно выбрала счастье, когда решила выпроводить Стефани. Если твое предположение верно. Бедняжка Стефи. Жалость к ней сродни презрению. Полагаю, она отнюдь не в проигрыше. Она действительно не слишком меня интересовала. Какое же ты чудовище! Но я-то тебя интересую. Женщины не могут не переводить разговор на личное. Когда я думал жениться на Стефани, мне это представлялось чем-то немыслимым, чем-то, что можно совершить лишь не рассуждая и испытывая ужас, и считал, что всякая женитьба такова. Но в нашем случае было не так? Нет. В нашем было спокойно и светло. Ты дрожал. Следствие неудержимой страсти. Уверена, что тебе не противно заниматься любовью. Уверена. Некоторым девушкам противно. Просто не хотелось торопиться с этим. Возможно, невинностью ты и чаровала. Стефани чувствовала это. Она боялась тебя. Теперь я вся твоя. Так ты можешь любить меня? Ты, наверное, ошибаешься. Ты бесценна. Мне страшно повезло. Послушай, дорогая, может, мне не стоило бы говорить, но ты должен говорить мне все. Да, понимаю, что должен. Это нервное. Но что-то необъяснимое. Я о том кольце, о Розе Маршалсонов. Знаю его. Я бы хотел подарить его тебе. Но оно потерялось, и мне нравится то, которое есть. Я видел его у Роды.
У Роды?
Розу Маршалсонов? Да, на нашей свадьбе оно было у нее на руке. Это самое невероятное. Ты знаешь, что Рода, как правило, носит перчатки и непривычно видеть ее без них. Так вот, когда мы выходили из церкви, шли по проходу между рядами, я увидел Роду. Она стояла в самом конце и держала руку так, будто хотела, чтобы на нее обратили внимание. А на пальце кольцо. Ошибки быть не могло. Невероятно. Но ты ничего не сказал? Ей? Конечно, нет. Никому не сказал. Почему раньше мне не говорил? Я ничего не мог понять и решил, что следует держать это в тайне. Мне всегда чудилось вроде что-то чуточку странное. Может быть, был влюблен? Ну, что-то, конечно, нет. В ней было что-то жутковато-таинственное. К тому же украла кольцо и вроде как даже демонстрировала его, похвалялась им. Да еще во время нашей брачной церемонии. Я воспринял это как дурное предзнаменование. Ну вот, я рассказал, и теперь ты должна меня успокоить. Жена для того и существует. Рассказываешь ей что-то ужасное, а она говорит, что это вовсе не ужасно, и на душе становится веселей. Не думай, что это ужасно. Почему ты решил, что она украла его?
Наверняка украла. А что же еще?
Генри, я должна тебе рассказать одну вещь.
О, Боже! Ты тайно вышла замуж за Даклинга! Я застрелюсь!
Да нет, послушай. Много лет назад случилось кое-что, и я обещала никому об этом не говорить. Только теперь чувствую, я свободна от этого обещания.
Колетта, ты меня убиваешь, не тяни.
Это касается Сэнди.
Боже мой, Колетта, ты не...
Нет-нет! Прекрати перебивать. Это случилось вечность назад, когда мне было лет 8. Я бродила в саду как раз в этом месте. Наверное, искала тебя или Катана. Ты помнишь, как я бегала за тобой? И уж не знаю, почему решила заглянуть в беседку. Заглянула и... И увидела там Сэнди и Роду, которые занимались любовью.
Вот это да! Как странно! Как, Боже, как трогательно! И ужасно! И ну и ну!
Сэнди немного расстроился. Что думала Рода, не знаю. Она просто смотрела на меня своими странными глазами,
как у Ибиса. «И что сказал Сэнди?»
«Дал мне полкроны, чтобы я держала язык за зубами». «А теперь проболталась». «Я сохранила те полкроны. Попросила папу просверлить дырочку. Не сказала, зачем. Носила монету на шее. Она до сих пор у меня».
«Так и ты тоже любила Сэнди?»
«Нет, я любила тебя. Но Сэнди был по-своему великолепен».
Да, было в нем это какое-то великолепие.
Так что ты меня понимаешь? В конце концов, Рода, возможно, имела право на розу Маршалсонов. Уверена, что Сэнди подарил ей кольцо, как утешительный приз. Знаешь, я потому так жалел Стефани, что мне казалось, Сэнди был слишком сноб, чтобы жениться на ней. И решил, что обязан это сделать. Надеюсь, насчет Роды... Ты так не считал?
Нет. Рода до смерти меня пугала. Это крохотная головка, огромные глаза. Сейчас она пугает меня даже еще больше.
Не надо пугаться. Она показала тебе кольцо не просто так. Это была угроза, предупреждение. Хотела показать, что это она должна была идти с Сэнди по проходу.
Нет, наверняка она никогда не надеялась, что Сэнди женится на ней.
Просто хотела показать нам, что она вроде как член семьи.
Член семьи?
Да, припоминаю. Сэнди всегда понимал, что там Рода бормочет, а я никогда.
А еще она хотела, чтобы ты знал, где кольцо.
Ну и пускай оно остается у нее.
Ты не скажешь Герде?
Разумеется, нет. Может, выбросить те полкроны? Возьму и брошу в озеро.
Как же я люблю тебя!
Нет, мой ангел, дорогая, оставь, не выбрасывай. За последнее время я намного лучше стал относиться к Сэнди. Я рада.
Герда знает об этом?
Надеюсь.
Я был ужасен, когда только вернулся домой.
Со мной ты никогда не будешь ужасным.
Не будешь?
Я этого не переживу. Подними свои ножки из воды, хочу поцеловать их. Они пахнут озерной водой. И у губ тоже вкус озера. Ты — дитя озера. Как же я люблю тебя. Я такая счастливая, только вот...
Только вот понимаю, Каттон, и то, что произошло. Смерть так ужасна. Та смерть была ужасна. Рад, что заговорила со мной об этом. Смерть ужасна, ужасна. Она — мрак одиночества. Она различает окончательней, чем что-то еще. Ты должна постараться забыть случившееся. Нас это не касается. Ни к чему нам сейчас тревожиться о смерти. Не нужна нам ее наука. Рано еще. Нас ждет счастье. Надеюсь, Каттон никогда не узнает, что напрасно убил красавчика. Бедный, бедный мальчик. И я сумела бы сладить с ним. Перестань, Колетта. Ты и так, на мой взгляд, слишком далеко зашла, будучи девственницей. Мир избавился от мошенника. Каттон думает иначе. Он должен испытывать адские муки. Бог позаботится о Каттоне. Бог вернет его нам. Знаешь, когда я впервые увидел его в старой черной сутане, то решил было, что нашел себе духовного наставника. Он сейчас сломлен. Бог исцелит его. Ты ведь не веришь в Бога. Люди вроде Каттона придумывают Бога. Для них он существует. Мы не способны на такое. Мы обыкновенные, лишь пользуемся Богом, которого придумали святые. Да что там? Ты считаешь, что если бы не женился на мне, сам мог бы стать святым? Я? Нет. Во мне нет должной самобытности. Меня тоже надо придумать, создать. И чтобы я существовал, тебе придется проявить волю. Я все для этого сделаю. Не в этом ли смысл любви? Наверное, он сделал ошибку, — подумал Генри. Следовало бы распродать имение и уехать, а не жениться. Тогда бы он, вероятно, смог бы стать святым на свой манер, маленьким человеком в маленьком белом деревянном домике в Америке, среди безлюдья. И все бы уменьшался и уменьшался, пока не превратился во что-то вроде безобидного таракана. Он рожден, чтобы быть ничем и ничего не иметь. Конечно, он понимает, что этот дом — лишь иллюзия, но теперь от него не избавиться. И он позволил заманить себя любовью и счастьем. И придется играть роль счастливого мужа и любящего сына, а в один прекрасный день он с Божьей помощью станет ответственным папашей на веки веков. Так чертовски легко сделать женщин счастливыми. Вот так он и будет источником счастья, привязанным к этому проклятому прекрасному дому до конца своих дней, и никогда у него не хватит духу продать его. На какое-то время избавится от вещей, продаст большую часть наиболее ценных картин на аукционах, но вскоре примется снова приобретать, снова украшать дом, станет ценителем, набьет погреб роскошными винами и в конце концов окажется рабом собственности и молодой жены. Как духовное создание он погиб. Жалость, которую он испытывал к Стефани, была, может, вообще единственным его духовным переживанием. Генри посмотрел на дом, расположившийся в зеленой складке холма, коричневато-золотистый на солнце южный фасад. «Да, ему конец», — подумал Генри. «Теперь ему никогда не жить простой, полной лишений жизнью, как должен бы. Он выбрал себе заурядную судьбу. Никогда он не закончит книгу о Максе, станет таким, как Сэнди, который, наверное, был таким, каким желала его видеть мать. Возможно, всему причиной ее воля или воля Колетты или его чертовых предков. Он потерпел неудачу, но ему все равно. Он будет счастлив. Он не ждал этого, не хотел и не искал, но это случилось. Видно, он обречен на счастье и сделает все возможное и невозможное, чтобы оно длилось бесконечно. Дорогая, оставь свой шрам в покое. Генри, послушай, сколько кукушка прокукует. Ну, ее к чертям. Генри, я должен идти, надо встретиться с районным инженером. Генри, слушаю. Кажется, я беременна.
О, нет! Боже!
Не желаете орехового печенья? Нет, благодарю. Достаточно тоста с анчоусом. Птичьеголовая Рода поставила поднос на лоскутное одеяло перед Люцием и удалилась. Люци чувствовал легкое головокружение, мысли путались. «Что-то вот сейчас произошло», — подумал он. Попытался сообразить, что именно. «Да». Он понял, что сказала Рода. Как это странно после стольких-то лет. Может, слушая ее, он постепенно научился разбирать ее речь, или она теперь говорит более отчетливо, или что еще? Неважно, главное, он явно понял ее сегодня и вчера понимал, когда говорил с ней о лепешках. Люци лежал в постели и не столько думал, сколько легко скользил по поверхности мыслей. Он чувствовал страшную усталость. Однако ко времени чаепития ему стало легче. По утрам же было ужасно. Горячий индийский чай и тост с анчоусом помогли собраться с мыслями. Слава богу, еще остались какие-то радости в жизни. Предвечернее солнце заглянуло в комнату и высветило пыль на комоде, где в беспорядке лежали мелкие вещи. Щетка, которую мать снабдила его, когда он отправился на учебу в колледж. Расческа с застрявшими в ней нитями седых волос, два неразвязанных галстука, деньги, запонки, пыль. У него никогда не было женщины, которая прибиралась бы в его жилье. Челюсти болели, спина болела. Какая-то пустота была внутри, там, где торжественно стучал барабан, словно извещая об окончании некоего обряда. Дыхание участилось. Все его забыли. Никто теперь не замечал, что он все время остается в своей комнате. Никто больше не приглашал спуститься вниз, посмотреть телевизор. Рода кормила его, как старого попугая в клетке. Нет, он не прав и несправедлив к ним. Они навещали его, говорили, что день такой чудесный, и он должен пойти погулять. Они были добры к нему. Вот только они смотрели на него и не видели, потому что были счастливы. Колетта с лицом сияющим, росным светом, глаза затуманены радостью, была само воплощение юности, совершенным воплощением того, что порой казалось лежащему у себя наверху Люцию, драгоценнее всего на свете, драгоценнее даже добродетели, мудрости или искусства, просто юность и красота, цветущее человеческое существо, зрелое и беспорочное, тело, душа, чистое и ясное в единственном, в конце концов, смысле, в котором эти качества на деле извечно давались не грязным старцам в отшельнических пещерах, но просто неиспорченной, непосредственной натуре. Генри тоже был счастлив, по-своему скрытно, не признаваясь в этом. Его темные глаза сияли, как звезды, вьющиеся волосы потрескивали наэлектризованные. Они с Колеттой часто принимались с криками носиться друг за другом, как дети. Люций постоянно слышал их глухой топот, когда они, перепрыгивая через ступеньки, сбегали с террасы. Герда держалась более сдержанно, стараясь не показывать своего удовлетворения тем, что ее план удался. Когда появлялся Джон Форбс, а это теперь бывало каждый день, она или не говорила об этом Люцию, или упоминала о его визите как о неожиданном. Она всегда приводила безобидное объяснение этому, то есть противоположное истинному, его желанию видеть ее. Она выглядела неожиданно помолодевшей, накупила массу новой одежды. С появлением мужчины в доме она вдруг вновь оказалась в царстве своей юности, царстве, отвечавшем потребностям ее существа. Она тоже ходила сияющая. Люци лежал в постели или сидел в халате у себя за столом и слушал сумасшедший смех Генри и властный бас Джона Форбса. «Значит, он не мужчина в доме», — говорил себе Люций. «И Генри не мужчина, а эльф, и как эльфу ему ничего не грозит. А он-то казался себе Тересием, вот только прорицательским даром не обладал. В древнегреческой мифологии слепой прорицатель — мужчина-женщина из Фив». Он мог бы завоевать Герду после смерти Бёрка, Даже после смерти Сэнди, будь обыкновенным человеком с обыкновенными потребностями и волей. Он желал и любил ее, желает и любит. Но она видит, что он призрак, и правильно предпочитает человека живого, из плоти и крови. Отсутствие железной хватки не является достоинством, как он обычно полагал. Он просто из тех людей, которые не завоевывают и у которых отбирают даже то, что у них есть. Он воображал, что одиночество чему-то его научит. Но когда он был по-настоящему одинок? Какая же легкая была у него жизнь, и как быстро она миновала. Он по-прежнему чувствует себя молодым и красивым, но еще не стар. Старость где-то далеко в будущем. Люди всегда защищали его, заботились о нем, и он считал, что это в порядке вещей. Он даже никогда не страдал и не боролся за существование, как приходится страдать и бороться обыкновенным людям. Он и не способен на такое, и не представляет, как они с этим справляются. Он всегда знал, что он особенный, всегда надеялся на что-то, ради чего приходилось, так сказать, ждать в уютной передней. Возможно, он дожидался Герду, только теперь он, наконец, знает, может быть, только теперь обнаружил, на последней неделе или вчера, что она потеряна для него. Была тесная дружба, нервная привязанность, но не доставала грубости подлинной жизни. Теперь она будет презирать и жалеть его, и он постепенно превратится в обузу для нее. Смогут ли они с Генри когда-нибудь стать друзьями? Нет. Конечно, он ждал не только Герду. Он ждал, что создаст великое произведение, что оно где-то рядом, его собственное, гениальное творение, а теперь уже слишком поздно. Все те ничтожные стишки, которыми он исписывал страницы, лишь подмена долгой упорной борьбы, которой требует подлинное искусство, подмена серьезного труда, которого ему теперь не написать. Но только он должен был верить в них». Обманывать себя относительно их достоинств, чтобы продолжать писать, потому что если бросил бы это занятие, то умер бы. «Это смешно», — говорил себе Люций, — «что он вообразил, что сможет изменить свою жизнь, сможет, как встарь, сидеть в литературных кафе и писать стихи за столиком в пивных разводах, вызывая любопытство в молодых». Способен ли он на такое? Возможно. Лучше, в конце концов, было бы, если б Генри лишил его поддержки и выкинул на улицу подыхать с голоду, как собаку. Как страшно он устал. Хотя весь день лежал в постели. Солнце сияет. Он должен подняться. Может, поставить пластинку? Хотя музыка в последнее время наводит на него такую печаль. Даже выпить желания нет. Надо притвориться, пока не наступила ночь, что был день, и он чем-то был занят. А потом, дай Боже, чтобы снотворное подействовало. Каждый раз наступление темноты угрожало адом бессонницы, адом, о котором он пытался забыть днем и которого не мог представить, как если бы ночью он был не один, а другой человек. Лежа без сна, он иногда плакал от непонятного горя, как наказанный ребенок. «Вот мы встаем», — говорил он себе, опрокидывая на одеяло грязный поднос с остатками чая и корками тоста. «Почему ему так тяжело выбираться из постели? Небось, анемия или еще что? Надо показаться врачу, только никто не подумал предложить это». Он сел и с усилием спустил ноги с кровати. Торчащие ноги были тонкие и бледные, в узлах вздувшихся вен. Он посмотрел вниз на свои шишковатые щиколотки и тут же стиснул голову, почувствовав сильное головокружение, как порыв ураганного ветра. Потолок почернел и поплыл на него. Он протянул руку, чтобы схватиться за столбик кровати, который быстро скользил мимо. Пустота, в которой гремел барабан, наполнилась дикой болью. Некоторое время спустя он обнаружил, что лежит на полу. Он долго собирался с мыслями, и, наконец, ему удалось скорее с помощью умственного, нежели физического усилия сесть,
опершись спиной о стул возле стола. Правая рука действовала нормально, но левая не двигалась. Тоже и левая нога, и левое плечо, и левый глаз. Люций попробовал подвигать лицом, почувствовал, что оно не слушается. Боль в задней части шеи гнула голову вперед. Он тихо посидел, осторожно дыша и прислушиваясь к себе. Вскоре он почувствовал, словно бы просит чего-то, требует чего-то, просит что-то у кого-то. Чего он сейчас так желал? Может, единственного, необходимого? Чего-то вроде справедливости, но явно не этого, не любви. Все слова, казалось, лишились своего вечного наполнения и свободно кружились в сознании. Если бы он только мог найти верное слово.
Какое?
Мужество, — подумал он. Да, мужество. Очень медленно он дотянулся до стола и сбросил блокнот и ручку на пол, на пыльный знакомый ковер. Никогда он не сидел так на полу. Посмотрел на ковер. Какой-то он потертый, изношенный, старый. Осторожно поднял ручку, неловко удерживая в пальцах. Так ли пальцы должны держать ручку? Ему хотелось проверить, сможет ли он писать. Блокнот был плотно прижат к ножке стола. Непослушной рукой неразборчиво вывел. «Так много рассветов прошло для меня незаметно. Вот и сияние ночи увидел я слишком поздно, о великий учитель!» Джон Форбс лежал в постели с леди Патрисией Рейвен. «Чего я просто не могу понять, — говорил Джон, — так это почему он написал те кошмарно унизительные письма? Представь, написать собственной сестре с просьбой сдаться банде головорезов. Только никакой банды не было. Он об этом не подозревал и до сих пор не подозревает. Он рассчитывал на то, что ты не позволишь ей пойти. Он должен был лучше знать ее. Она бы в огонь кинулась, чтобы спасти Каттона, стоило ему вот так позвать ее. Отчаянная девчонка. Юный рыцарь, как ты ее как-то назвал. Да, о Господи, никак не приду в себя. Да если ты просто мужчина, если ты элементарно порядочный и смелый, ты обязан отказаться писать подобные письма, сказать «нет» и все. Полагаю, не слишком большая вина была написать Генри насчет выкупа. В конце концов, это всего лишь деньги, а Генри богат, а потом... Раз согласившись, было легче пойти дальше. К тому же он был голоден, потрясен. Я бы с самого начала не соглашался. Можно очень испугаться в такой ситуации, когда тебе угрожают ножом. Ну да, угрожает хилый мальчишка. Насильник подавляет психологически. Он способен подчинить человека, незлобивого, своей воле. Это факт, и это ужасно. Овцу он способен починить. Я бы дьявольски разозлился, пришел бы в бешенство. Не могу простить Каттону, что он сдался без борьбы. Не проявил агрессивности. Ты, конечно, скажешь, что лучше не быть агрессивным. Не собиралась я этого говорить, хотя это, наверное, благоразумней. Надеюсь, тебя не похитят. Ты же добьешься того, что тебя убьют». Уж лучше пусть убьют, чем жить с позорными воспоминаниями. Да будет тебе. А самое ужасное во всем этом деле, что если бы он вел себя смелей и оказал сопротивление парню, обман сразу же вышел бы наружу. Парень наверняка был бы ошарашен, заявил бы, что это вроде как шутка. А потом неожиданно появились тысячи фунтов и девчонка, которая сама себя предлагала. Должен сказать, что я и Генри осуждаю. Думаю, каждый вел себя исключительно правильно. Ситуация была непонятная, а зло затмевает людям разум. Джо мог убить Каттона, если бы тот бросился на него. Каттон был безропотен, как овца, ведомая на заклане. Если бы в самом начале врезал парню по морде, не пришлось бы потом разбивать ему голову. Современная молодежь страдает каким-то бессилием.
Одни злостные лентяи и хотят получить все за так. Другие просто не способны противостоять злу.
Характер мягкий, возможно. Каттон не злобив. Колетта куда решительней. Да, по крайней мере, она сопротивлялась. Так или иначе, все в прошлом. И теперь Каттону жить с этим. А единственное, что мы можем сделать, это помочь ему справиться с... Да, с ним все будет в норме. Вернется к Богу. Эта чертова религия настолько лишает человека воли.
Пат, дорогая, чем я провинился, что у меня такие дети?
Каттон католик.
Колетта вышла за Генри Маршалсона. Она кажется очень счастливой. Она могла бы выйти за того молодого архитектора Джайлса Гослинга. Он был бы без ума от нее.
А я считала, что ты так доволен планами Генри на строительство.
Это мои планы. Генри и Колетта лишь играют в строительство.
Что ж, значит, Генри марионетка?
Пат, я встаю. Я надоел тебе.
Отнюдь нет. Но ты так мало понимаешь.
Патрисия выскользнула из-под одеяла и встала. В молодости она была огненно-рыжей. Сейчас ее пышные волосы посветлели и были яркого, рыжевато-песочного цвета. Кожа очень белая, бледно-голубые глаза. Невинный вид мог незаметно сменяться пугающим, простодушно-проницательным, когда она смотрела на вас своими голубоватыми глазами. Она пугала людей. Чистую кожу лица портила лишь хмурая тень усталости на лбу. Она стояла в легком, светло-коричневом индийском халате и курила сигару. Джон Форбс смотрел на нее.
«Джон, я должна тебе кое-что сказать».
«Что?»
«Я хочу, чтобы кто-то жил со мной в этой квартире».
«Нет». «Это мужчина?»
«Нет-нет, девушка».
«Черт! Но я-то как же? Мне нужно иметь возможность приходить сюда».
«Все так переменится?»
«Нет, Пат, не будь такой непристойный».
«Кто она хотя бы?»
«Мириам Шиппел». «Господи! Девица, что написала эти книги, она самая». «Но, Пат, ты не можешь. Ты должна и мне по-прежнему уделять время.
Я собираюсь уйти из колледжа и работать в лейбористской партии. Мириам хочет выставить свою кандидатуру. Мы уходим в политику». Я устала просто возмущаться и писать письма в «Таймс».
«Ты это несерьезно, Пат? То есть ты не прекращаешь это?»
«Должна прекратить, Джон, когда Мириам будет здесь. Не расстраивайся. Ты знаешь, как я всегда к этому относилась, что всегда чувствовала.
Ты ненавидела заниматься этим.
Вовсе нет, сам знаешь. Но занималась этим из любви и дружбы».
«Мне нравится это из любви и дружбы.
Я делала это, чтобы доставить тебе удовольствие, поскольку не было никакой причины отказывать тебе. Теперь такая причина появилась, прости».
«Пат, ты понимаешь, что мне нужен кто-то?»
«Конечно, дорогой, я не против».
«Ты считаешь меня животным?»
«Считаю».
«Почему же так долго терпела меня?»
«Ну, потому что, как ни странно, я люблю тебя». «А еще из-за Рут я очень любила ее».
«Да, знаю».
«Почему бы тебе не приударить за Гердой?»
«Черт, нет, на ней придется жениться».
«Ты случайно не ревнуешь Герде?»
«Нет, к сожалению, не ревнуешь».
«А почему бы и не жениться на ней?»
«По-моему, прекрасная идея».
«Нет-нет, так вопрос не стоит.
А что, Пат, может, сама... Хочешь замуж за меня? Не в этом ли дело? То есть, если бы я женился...»
По квартире разнесся смех, Пат.
«Ты меня убила», — сказал Джон. «Первый раз за столько лет вижу тебя по-настоящему счастливой».
«Никаких книг с собой не берешь?» — спросил Каттон.
«Нет».
Было 9 вечера. Каттон сидел у Брэндона в гостиной. Содержимое комоды и книжных полок валялось на полу. В тесной квартирке царил хаос. Брэндон уезжал в Индию. «В конце концов, я все узнал от молодого полицейского. Ты уже говорил».
«Извини, я очень пьян».
«Да нет, выпей еще».
«Колетта не хотела, чтобы я знал». Если б я только сделал что-нибудь, закричал там или стал оттаскивать, или еще что, господи, он мог бы засмеяться. А так, я не оставил ему ни единого шанса. Откуда тебе было знать? Колетта сказала полиции, что Джо был безвреден, но он умышленно порезал ее, да еще так подло. Не имеет даже значения, что у него действительно не было сообщников, что он был один. Действительно, не было. Полиция убедилась в этом, когда обыскала убежище. Отец считает, что я отвратительный трус. Он не может понять, как можно было так вести себя. Я и сам теперь не понимаю. И не надо пытаться. Может быть, я был прав, что решил не применять силу. Если бы я только придерживался этого. Не могу забыть. Постоянно думаю о том, что произошло. По крайней мере, ты понимаешь, что не следовало этого делать. Когда-то он уважал меня. А когда сам же я и подорвал в нем это уважение, не осталось ничего, что спасло бы его. Ты виделся еще раз с его матерью? Нет. Отец Фома посещает ее. Меня она не хочет больше видеть. Я не виню ее. Во всяком случае, она ушла от того чертова человека. Он уважал меня, любил. И я, так или иначе, нес ему Бога. Если бы только... Надеюсь, Колетте, ты это не высказываешь. Нет, только тебе. Колетта не знает, что мне все известно. Сомневаюсь, чтобы Колетта когда-нибудь простила меня за то, что я вовлек ее в тот кошмар. Она презирает меня. И отец тоже. И Генри. Колетта любит тебя, и больше всего ей нужно чувствовать, что она может помочь тебе. Ты должен пойти ей навстречу, хотя бы сделать вид, пока не сделаешь по-настоящему. Ты всем им нужен. Не могу я никому идти навстречу. Лучше мне держаться подальше. Кто я, в конце концов? Возможно, теперь я начну набрасываться на своих учеников. Он же назвал меня голубым в вельветовом пиджаке. Ну, так и что? Нет ничего зазорного в том, чтобы быть геем. Только не думаю, что стоит набрасываться на учеников. Учитель имеет такую власть над ними. Я потерял уважение к себе. Не представлял, как оно важно. Это мощная защита от искушения. Лишившись его, я почувствовал, что любой грех способен соблазнить меня, будь он какой угодно, я его совершу. Как только сбрасываешь духовное облачение, остается только дьявол во плоти. Я знаю, что ты это чувствуешь. Мало этого, я чувствую, что я никто, ничто. Ты всегда был таков, дорогой мой. Мы все таковы. Что будет со мной? Ты мог бы со временем стать англиканским священником. Уверен, они тебя примут. Какао после вина. Какао тебе пойдет на пользу. Знаешь, ты всегда был слегка пьян.
Пьян от Христа, да.
Священство как супружество. Люди часто начинают с влюбленности, а потом годами живут, не понимая, что та любовь должна смениться некой иной любовью, которая настолько не похожа на прежнюю, что трудно вообще признать ее за любовь. Иногда первый порыв длится до конца жизни.
Да, это верный путь.
А ты? Ты был влюблен?
Еще бы.
Мне повезло расти в доме святой.
Кто это был?
Моя мать. Она была из тех святых, которые не привлекают к себе внимания, которых никто не замечает. Она была почти невидима.
И это как-то избавило тебя от драмы?
Я просто не представлял себе, что могу быть не священником, а кем-то еще.
Для тебя же это было как удар молнии.
Хотелось бы верить, что Джо в чистилище.
Если б верил, то не знал бы, во что веришь. Я бы хотел, чтобы ты молился за него. Чтобы вообще продолжил молиться. Моление — самое насущное из человеческих действий. Оно должно быть необходимо, как дыхание. Ты должен еще сам это чувствовать. Потребность в молитве — это как потребность в дыхании.
Я чувствую. Но что доказывает дыхание? Видишь ли, когда я был там в полной тьме, я понял окончательно и непреложно, что Бога нет. Вообразил, что всегда так считал, но раньше такого не было. Я как будто почувствовал небытие Бога как нечто абсолютно реальное. Да не смотри на меня так. Ты пытаешься свести каждое событие, каждое свидетельство к тому, что Бог существует, бесполезно. Все это мне знакомо. В конце концов, я сам много лет играл по этим правилам. Говоришь, что много лет играл по этим правилам. Сдается мне тебе невдомек, что это за игра. Ну так объясни мне. Я уже объяснял. Ты влюбляешься. Это начало. Но и только. Любовь эгоистична. Ты одержим образами и утешаешься ими. Образами объекта любви. Образами себя самого. Величайшая боль и величайший парадокс состоит в том, что индивидуальная любовь в некий момент должна пережить перелом. Эго должно пережить перелом. И от нечто абсолютно естественного и, как может казаться, благого, возможно, как может казаться, единственно благого, должна отречься. После этого тьма, безмолвие, пустота, и там Бог. Вспомни святого Хуана де ла Крус, где кончается образ, низвергаешься в бездну. Но это бездна веры. Когда ничего не остается, ничего не остается, кроме надежды. «El abismo de la fe» — «бездна веры» по-испански. Брэндон, я так часто слышал эти слова. И даже так их часто говорил. А сейчас попытайся наконец-то обратить их к себе. Ты бесконечно возвращаешься к тому, что произошло, мысленно перебираешь эпизоды и представляешь, что все могло бы пойти иначе. Перестань. Покаяние — это ни в коем случае не маниакальное чувство вины. Подумай, сколько раз ты в той или иной форме говорил это, исповедуя людей. Я не могу сказать это себе. Твоя вина в тщеславии, в уважении к себе, о котором ты говорил и которое ты на самом деле вовсе не потерял, оно лишь поколеблено. Покайся, и пусть все это уйдет из тебя. Без Христа я не могу. Вне этой чертовой церковной системы. Я рассчитывала, что ты сможешь сделать это для меня, но даже ты не способен на это. Я чувствую себя проклятым. Я любил того мальчишку. И ввел его в заблуждение, и убил. Мы живем искупительной смертью. Любой может встать на место Христа. Ты с ума сошел? Смерть — наш главный учитель, но лишь когда она с тобой. Когда она далеко, о ней начисто забываешь. Те, кто способен жить со смертью, способны жить в истине. Только это почти невыносимо. Учит не драма смерти. Когда встречаешь ее, в этом нет драмы. Вот почему так трудно написать трагедию. Смерть — великая разрушительница всех образов и всех историй, и люди будут делать что угодно, лишь бы не видеть ее в лицо. Их последнее средство — опереться на страдания, попытаться подменить смерть страданием, а страдания, как известно, порождают образы, самые прекрасные образы из всех. Каттон поставил стакан, взглянул на Брэндона, который, пока говорил, двигался, перебирал книги, а теперь стоял возле пустых полок и водил пальцами по пыльным доскам. «Христос, — сказал Каттон, — подменил смерть страданием». Брэндон мгновение смотрел на Каттона, потом замолчал и прислонился спиной к полкам, устремив невидящий взгляд перед собой. «Ох, что я говорю?» «Нет, — сказал Каттон». Брэндон улыбнулся. Голубые его глаза блеснули, потом сел, свалив ногой высокую стопку книг, и уже откровенно засмеялся. «Но ты веришь в воскресение и жизнь, — сказал Каттон. То есть в Христа. И Иисус сказал ей, «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 25.
Если б я действительно верил сейчас в это, я бы тоже смеялся. Я не уверен, что вообще когда-нибудь верил. Ты веришь, и поэтому то, что ты только что говорил, должно быть для тебя своего рода бессмыслица. Магическое заклинание мне, я понимаю, в спасение, как вещи, которые говорятся из-за занавески исповедальни, только, конечно, более изощренные. В конце концов, ты веришь в персонифицированного Бога?
Брэндон молчал.
«Ведь веришь, не так ли?» Выдержав паузу, Брэндон ответил: «Это другая история. Мы мыслим в личностных категориях, вынуждены так мыслить. Но Бог непредставим, непостижим и безымян. Дисферастос и таумастос.
Знаю, все это старая игра. Но человек живет этим, и все меняется. Ты никогда не жил этим по-настоящему. С самого начала был временным священником. Был им на собственных условиях. Теперь, когда, наконец, ты можешь перестать быть временным и не свергнуться в бездну.
Ты говорил об уходе.
Не только говорил, а действительно выхожу из игры.
Неужели? Время покажет. Я не о том, что ты стал мирянином. Ты не сможешь уйти от Бога, просто пройдя какие-то формальные процедуры.
Но, Брэндон, ты веришь в Бога или нет?
То есть я не обвиняю тебя в том, что ты прикидываешься. Ты правдив. И благодаря тебе правдиво еще кое-что. Но это ничего не говорит о Боге. Я имею в виду, что даже ты не в силах выдумать его. Так ты веришь в Бога?
Невозможно честно ответить на вопрос, пока не знаешь, что он значит для спрашивающего.
Не будь таким изворотливым. Если не знаешь, личностен ли Бог, то, что происходит с твоей христологией.
Я представляю Христу заботиться о моей христологии.
Тебе бы законником быть.
Помню, отец Белл говорил, что ты лучший теолог в ордене. Это было так давно, дорогой мой.
И с тех пор ты перестал? Перестал мыслить? Ты, у кого это так хорошо получалось?
Брэндон ногой в тапочке ткнул книгу на полу. Человеческая мысль имеет свой предел.
А как же люди прошлого? В конце концов, все мы долго думали над этим. Что мы можем реально знать о людях прошлого? Мы так мало понимаем взгляды, которые высказаны только в книгах. Горизонт нашего понимания и воображения так узок.
А Новый Завет?
Это исключение. Его исключительность — одна из немногих несомненных вещей. А твой приятель, Платон...
Дела человеческие — вещь несерьезная, но относиться к ним должно серьезно. Мы — марионетки в руках Бога.
Он это сказал?
Мы можем видеть Платона только сквозь туман его оригинального изобретения, европейской философии. А все те блестящие мысли, которые пришли к учению о Троице, согласен, блестящие. Разумеется, мы обязаны мыслить, по крайней мере, некоторые люди обязаны. Но размышление таким образом есть просто способ не дать себе вернуться обратно ко всякого рода иллюзиям, способ удержаться где-то вблизи истины.
Даже когда, особенно когда, истину невозможно сформулировать.
Наверное, я больше похож на своего отца, чем привык считать. Он убежден, что религия — это чистое суеверие.
Я начинаю думать, что по большей части это так.
О да, конечно. Но, Каттон, забудь о разуме и логике. Просто веруй в Христа. В Христа, которого церковь не может у тебя отнять.
Теперь ты говоришь как протестантский проповедник.
Но, Брэндон, не потому ли ты едешь в Индию, чтобы убежать от своих мыслей?
Нет, это не так.
А как?
Пора сменить обстановку.
Здесь слишком хорошо живется.
Нет-нет, пастырем можно быть где угодно. Нет, тому много причин.
Назови одну. слишком часто начал задумываться. Иногда чувствовал, что если продолжу, то в недолгом времени мне откроется некая абсолютная истина обо всем. Почему не продолжил? Потому что знаю, если случится подобное, это будет иллюзия, одна из прекраснейших, ох, прекраснейших иллюзий. Самая мысль есть первородный, феликс кулпа, счастливый грех, латынь. Звучит как-то безысходно. Дело в том, что человек никогда этого не постигнет, не доберется до сути, никогда, никогда, никогда. И это никогда, никогда, никогда и должно послужить тебе надеждой, щитом и дивным обещанием. Все наши измышления о Боге — иллюзия. Но Бог не иллюзия. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. Не верится, что ты окончательно забросил теологию. Теология затягивает, так что берегись. Знаю. Я должен идти, чтобы успеть на поезд в Лиц. Он уходит в полночь. Когда я снова тебя увижу? Брэндон встал и включил еще одну лампу. На следующей неделе ухожу в затвор, а сразу по выходе из него покину Англию. Значит, до твоего отъезда я тебя не увижу? Нет. Приехать к тебе в Калькутту, если удастся раздобыть денег на дорогу, лучше не надо. Они помолчали секунду. Каттон надел пальто. Значит, ты меня бросаешь. И тебя. Они смотрели друг на друга. Ты всегда был для меня последним прибежищем, — сказал Каттон. Знаю. Но что тебе проку в таком последнем прибежище? Очередные подобные разговоры тебе не помогут. Да о чем, собственно, говорить? О, черт! — вздохнул Каттон. На деле я иду, куда ведет меня судьба, и, вероятно, не вернусь, по крайней мере, еще много лет. Тебе предстоит пережить всякое. Будешь мне писать? Вряд ли. А молиться за меня? Каждый день. Каттон стоял молча, не глядя на друга. «Дождь на улице», — сказал Брэндон. «Да». «Как доберешься до Кингс-Кросс?» «Вокзал в Лондоне». «Возьму такси. Не беспокойся». «Есть что почитать в поезде?» «Куплю газету». «Между прочим, видел объявление о смерти Люция Лэма? Его некролог был в сегодняшний «Таймс». «Неужели?» «Жаль старика». «Ты читал какие-нибудь из его стихов?» «Нет. Мне говорили, что они ужасны. Некоторые из ранних были довольно хороши. По крайней мере, мне так казалось, когда я был мальчишкой. Помнится, одно произвело на меня сильное впечатление. Оно называлось «Великий учитель». «О чем оно?» «Сейчас не скажу. В памяти сохранилась только определенная атмосфера». «Мне пора, Брэндон». «Обещай, что вскоре приедешь в Пенвуд. Уж на Рождество-то обязательно. В Пенвуде не будет простой жизни высоких дум, будут рождественские песенки, большие поленья в камине, сочельник, а в холле семейное счастье. Съезди, чтобы их счастье было полным. Колетта беременна. Очень рад». «Ну что ж. Ах да, хочу, чтобы это было у тебя». Брэндон пошарил в шкафу и вытащил темно-зеленый ящичек, обтянутый бархатом, открыл его. Внутри уютно лежало испанское распятие слоновой кости. «Ох, Брэндон, ты не берешь его с собой?» «Нет, хочу, чтобы оно было у тебя. Я возьму твое, которое ты оставил на кровати в тот вечер, когда сбежал от меня. Хороший обмен». «Спасибо. Оно так красиво. А теперь прощай. Благослови тебя, Господь». На улице дождь лил, как из ведра. Каттон зашагал, ища глазами такси. Тяжелое распятие в футляре болталось в кармане макинтоша и при каждом шаге било его по бедру. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала
Ирина Ересанова.